Америка. Страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно.
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов.
Возвращаемся мы к поеданию второй части «Американского пирога». Виктор по-прежнему на западном полушарии. С нами его кушает. Вить, как слышно?
Да, хорошо, Кирилл, слышно.
И тебя отлично слышно. Ну, давай тогда, что, ну давай, может быть, еще что-то хочешь рассказать нам с североамериканского континента, чего тебя порадовало, повеселило и что интересного ты там нашел, увидел?
Ну, может быть, опять же, вот вдогонку по матчу Miami Heat Charlotte Bobcats, да, все-таки мне, во-первых, повезло в том, что на этот раз дали достаточно хорошие места, именно для прессы, потому что в предыдущих случаях сажали вот действительно под потолок, откуда смотреть, может быть, интересно иногда бейсбол и американский футбол, баскетбол совсем печально оттуда смотреть, а вот матч против Bobcats удалось поглядеть именно с хороших мест, так что это особенно, конечно, было приятно, и вроде как ничего не говорило о том, что именно такой получится эта игра для Леброна, потому что он недавно вернулся, да, после сломанного носа. В матче против Нью-Йорка он, наоборот, играл от передачи, да, старался особо много не забивать, хотя все равно набрал 31 очко, а здесь как бы где-то уже, я не знаю, к большому перерыву все поняли, что может быть какой-то особенный матч. Ну и вот во второй, когда там уже пошло 30, 40, 50 очков. Все-таки вот та энергетика, которую дает зал, да, празднуя очередное попадание Леброна, это действительно мощно. Вот я бы так сказал. Может быть, как я уже неоднократно рассказывал, не самая баскетбольная публика ходит в Майами на матчи Хит, но тем не менее, вот, ну, как бы такие игры, да, понятны даже самому рядовому болельщику, и поэтому они реагируют соответствующим образом и пробирает действительно до, я не знаю, пяток. Вот та реакция, которая следует на все эти попадания, это действительно мощно. Вот это слово, мне кажется, особенно подходит для описания.
Да, я с тобой согласен, это действительно заводит, вот, и это шоу, оно понятно всем, когда человек начинает набирать там за 40, за 30 даже очков, то это шоу становится понятно даже тем, кто вообще в баскетболе не смыслит, полным чайником, и это действительно заводит, и те, кто попали на матч, так поглазеть.
Ну и вот, да, еще один, последний уже на самом деле штришок, это, конечно, возможность для представителей прессы потом пройти в раздевалку команды Miami Heat после периода, который у них там называется cool off time, 10 или 15 минут. После этого запускают всех журналистов, аккредитованных правильно, в раздевалку. Действительно, очень красивая у Heat раздевалка, а как по-другому может быть, такой красный ковер мягкий с логотипом. Ну, в общем, игроки переодеваются, да, а пресса ждет своей возможности пообщаться с ними. Сначала один доступен, ну, в данном случае это был Крис Бош, его облепляет пресса, да, и он отвечает на вопросы, достаточно стандартные вопросы, достаточно однообразные. Потом был доступен Шейн Батье, да, вокруг него уже меньше людей собралось. В общем-то, все вопросы тоже вот настолько они стандартные, настолько они неинтересные, что вот как-то даже вот странно все это было. Я потом с Шейном сам немножко все-таки поговорил, да, вот задал ему какие-то другие вопросы, но он был известен до сих пор как один из лучших игроков по защите один в один, да. Я, например, спросил у него, насколько изменилась игра в защите после того, как в лиге отменили правила hand-check rule, да. Ну, как-то вот вроде такой вопрос, который не был связан с вот этим суперматчем Леброна Джеймса, отвечал он как-то так вот, уж очень односложно, да, типа приспосабливаешься. Потом спросил его, ну вот, какой секрет того, что вы находитесь в такой отменной спортивной форме в свои, там, я не знаю, 35-36 лет? Ну, тоже как-то вот нужно отдыхать. Ну, как-то вот, знаешь, достаточно тоже односложно, банально. Вот все это как-то вот слишком формализовано, на мой взгляд.
Вить, ты знаешь, это не формализовано. Это просто есть этому две причины. Мы с тобой это обсуждали уже. Во-первых, привыкли к однообразным вопросам, соответственно, привыкли давать вот эти односложные ответы. А второе, ну, из-за того, что привыкли, то есть причинно-следственная связь здесь прямая, не готовы, расслабились и не готовы отвечать на какие-то нестандартные вопросы. Поэтому и не дают общаться, может быть, и поэтому. Потому что, к сожалению, да, и даже Шейн Беттиер, который закончил, причем закончил неплохо университет Дюк, я помню, как он там играл, и действительно отличный игрок, не такая звездная карьера у него получилась в NBA, но такой хороший защитник, да, который может свою работу делать и делать качественно. И несмотря на то, что он закончил один из лучших университетов, но из них мало кто может действительно достойно чего-то без подготовки сказать. Ну, слушай, это наша работа, да, говорить и говорить интересно, я надеюсь. А их работа играть на поляне. То есть, мне кажется, что ожидать от них каких-то, от кого-либо даже из них, без подготовки каких-то таких громких заявлений и какую-то интересную речь, ну, это только можно расстроиться потом, вот и все.
Ну да, наверное, да, действительно так, потому что все это делается с улыбкой, вежливо, да, но вот именно тоном, даже не тоном, а действительно содержанием сказанного и минимальным количеством используемых для этого слов дается понять, что как бы, ну, особо мне и неохота общаться, да, вот я сказал что-то такое стандартное, да, вы это все записали, все, до свидания.
Да, я вас не послал, мне не дают вас послать, потому что иначе меня оштрафуют. Я вас не послал, и радуйтесь.
Ну да, типа того. Ну и потом Леброн после достаточно долгой паузы появился, так вышел из душа уже с рюкзаком, потому что я так понял, что в тот же вечер Хит улетали в Хьюстон на следующую игру. Тут же его обступили журналисты. Даже наоборот, в раздевалке каждый игрок дает свое интервью рядом с локером, рядом со своим шкафчиком. То есть люди уже заняли это место, самое вот такое приближенное к шкафчику Леброна, задолго до его появления. Соответственно, он пришел и сразу вот в гущу репортеров проник и оттуда начал уже давать свое интервью. Ну, также все очень по-деловому, все очень стандартно. И буквально там вот регламент был жестким. Я не думаю, что больше там 7-8 минут это интервью длилось. Потом он сказал все, спасибо, и ушел. И был таков, как говорится.
Всем спасибо, все свободны, это называется.
Да, ну и самая такая вкусная его цитата была, вот из того, что я, естественно, это ничего не записывал, там диктофон не подсовывал, фотографировать, кстати, нельзя, насколько я понял, хотя снимать на камеру можно.
Ну, да, он сказал, аккредитованную. На камеру только аккредитованную, то есть ты должен специально аккредитоваться с камерой, получить разрешение на ее пронос, тогда ты можешь на нее снимать.
Да, да, то есть если бы я начал снимать на свой iPhone, да, специально обученный человек, а их там несколько, они все наблюдают, ко мне бы подошел и разобрался. Да, но я ничего не снимал, я просто слушал. Вот из того, что я запомнил, самая такая вкусная цитата Леброна была по поводу того, что в этот вечер у меня было такое чувство, что я не мяч баскетбольный в кольцо бросал, а с пляжа бросал мячик для гольфа в океан. Да, ну такая вот цитата, которая позволяет понять, насколько он сегодня был попадуч. Ну и также интересный был вопрос, какое-то особое значение придаете тому, что вот этот суперрезультативный матч получился против команды, которой владеет Майкл Джордан. Ну, на что сказал Леброн, нет, абсолютно никакого значения не имеет. Ну и самая такая последняя деталь, Майкла Джордана в кулуарах встретить, к сожалению, не удалось.
А он был?
Нет, я думаю, не был.
Но если
я думаю, он вряд ли ездит в Шарлотт на выездные матчи.
Если бы был, ты бы его нашел, я знаю.
Точно, точно.
Ну что ж, вот вам, собственно говоря, Майами Хит и Шарлот Бобкетс, 60 очков Леброна Джеймса, репортаж с места событий. Видите, тут еще одна новость баскетбольная, связанная с матчем Дюк и Уэйк Форест. Я не знаю, насколько это там освещается в новостях, не освещается, и что вообще в Америке на эту тему слышно. Но Майк Шижевский, ну, как это говорят, у него голова кружилась на протяжении половины матчей. Он не давал пресс-конференцию, потом поехал в больницу и, соответственно, говорят, что все с ним нормально. Но вот такая вот ситуация, как это там освещается, что слышно?
Ну, честно говоря, я вот эту историю не слышал, потому что, еще раз повторю, к сожалению, у меня просто нету спортивных каналов в номере, поэтому я все спортивные новости узнаю, ну, либо после походов, да, на мероприятия, либо из газет. USA Today об этом как-то вот либо я пропустил, либо да не писали,
я думаю,
просто.
Но... Может быть, завтра напишут еще.
Ну, как бы человек не молодой, понятно. Он выглядит, кстати, да, коуч Кей, очень даже так себе неплохо. А на самом деле-то он не молодой уже человек.
67
да?
лет. 67 лет Майк Шукшижевский. Да, действительно, не молодой товарищ уже. Но выглядит он, дай бог. И, собственно говоря, наверное, после того, как Дин Смит ушел в отставку, мой любимый тренер в NCAA и... Я себе представляю, какое количество предложений он, может быть, даже каждый год получает возглавить клуб NBA с его-то опытом, умением, и не только, 67 даже ему, не только умением вести игру, но еще и умением настроить ребят на игру правильно. И вообще, ну, на мой взгляд, гениальный тренер абсолютно.
Знаешь, как Жижевски называют поклонники студенческого баскетбола в России и за ее пределами?
Нет.
Тренер-крыс.
Тренер-крыс? Почему?
Ну вот не знаю, я в форумах это где-то читал, но на самом деле, вот если шутки отбросить, действительно, Жижевски это, наверное, один из самых величайших баскетбольных тренеров, да, независимо от... там студенты, профессионалы, потому что, ну, во-первых, сколько он десятилетий работает с одной командой, да, со студентами, и то, что он нашел язык, да, и успешно работал со сборной Соединенных Штатов, составленной из самых матерых профессионалов NBA, и привел эту команду к победам и на Олимпиаде, да, и на чемпионате мира.
Десятилетиями, это мягко сказано, 34-й сезон в Дюке у Майка Шижевски. Он даже, знаешь, в 74-75 году он поработал с Бобом Найтом, он был у него ассистентом в Индиане.
Не укладывается просто в голове вот такой отрезок временной.
Да, то есть он начал тренировать еще до того, как мы с тобой родились, друг мой. Вот,
да?
Еще одна забавная тренерская история. Наверное, если ты спортивных каналов не смотришь, тоже о ней не слышал, но я с тобой хотел бы ее обсудить. Грег Попович сказал забавную фразу, что иногда я во время тайм-аутов просто развожу руками и говорю: ребят, у меня нечего вам сказать, идите делайте свою работу.
Он такой. Абсолютно вот... нормальная ситуация, ведь эту тактику проведения тайм-аута сделал популярный Фил Джексон. Великий гуру тренерского цеха, потому что, если вы посмотрите, это видно даже на пленках, еще те, да, золотые годы середины 90-х Чикаго Буллс, как себя Фил Джексон ведет во время тайм-аута, благо тайм-ауты в NBA это позволяет, потому что они продолжаются, там, не знаю, не минуту, а три минимум, да, он первые, я не знаю, 30-40 секунд вообще ничего в тайм-ауте не делал, а давал возможность игрокам просто надышаться.
Ну да, но тут он, понимаешь, Попович-то открыто сказал, что, ребят, ну, я вообще им иногда ничего не говорю. А потом он начал рассказывать, ну хорошо, если они 5 бросков подряд попадают, и у них вот это вот, они чувствуют бросок, в зоне они находятся, что называется. Я же этого тоже не делаю, поэтому иногда надо просто игрокам давать возможность быть игроками. В принципе...
А это тоже философия Фила Джексона.
Я с тобой не спорю, я к тому, что никто так открыто об этом пока не говорил. И благо связь позволяет, Витя, мы продолжим это обсуждение уже после паузы.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. 8 марта в программе «На предельных скоростях» примет участие единственный в мире женский экипаж, регулярно участвующий в различных ралли-рейдах. Непроходимое бездорожье или сложности навигации для Елены Голубкиной и Елены Правдиной – это не проблема, а замена колеса и вовсе пустяк. Для них существует только один путь – к финишу гонки. Женский взгляд на мир автоспорта в субботу 8-го на радио «Команда» с 15 часов. Слушайте в нашем эфире. Его бескомпромиссная позиция по многим вопросам спортивной жизни хорошо известна. Ему есть что сказать и по российскому, и по украинскому футболу. Он разбирается в футболе европейском, и он всегда будет готов ответить на наши вопросы. Самый громкий и самый дорогой трансфер нашей радиостанции. Алексей Андронов. На радио «Команда.ком». Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда – «Команда.ком». Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу. В субботу, 8 марта, следим за лондонским дерби на радио «Команда». Матч между Челси и Тоттенхэмом обещает быть жарким. Команда Жозе Мауриньо, пребывая во главе таблицы, опережает ближайшего преследователя на 4 очка. Ровно настолько же подопечные Тима Шервуда отстают от 4-го Лига чемпионского места. Поздравьте своих прекрасных половинок и наслаждайтесь зрелищным футболом на радио «Команда». Суббота, 8-е, с 21:30 до полуночи. Америка – страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно.
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов.
Продолжаем поедание американского пирога на волнах радио «Команда». Кирилл Гомельский в студии в Москве, Виктор Шестопалов, ну, условно говоря, на проводе в солнечном Майами. Вить, как слышно сейчас?
Кирилл, хорошо слышно, я здесь.
Ну, отлично. Ну что ж, обсуждение вот этого заявления Грега Поповича. Знаешь, мне кажется, вполне оправданный подход, учитывая успех Фила Джексона, да и самого Поповича тоже. У него заслуги-то немалые. Что ты на это?
Абсолютно согласен, да, и я просто хочу порекомендовать всем тем, кто интересуется вот этой вот темой, почитать, ну, практически любую книгу, которую написал Фил Джексон, а особенно последнюю, «Eleven Rings», потому что он настолько интересно, конечно, вот раскрывает секреты тренерского мастерства, именно вот в той его части, в которой он преуспел, потому что у него настолько много всего было намешано в этот вот тренерский коктейль, и его такая вот восточная где-то философия взглядов на жизненные вещи и чего-то такого другого. И, в общем-то, если говорить применимо к этой конкретной ситуации, вот это то, что делал Фил Джексон, да? Он всегда пытался, он никогда не был вот таким вот солдафоном, да? Каким был, например, Пэт Райли, таким вот слишком жестким, да, тренером. Он, наоборот, он не был панибратом для игроков, да? Он не пытался вот с ними, что называется, корефаниться. Он был человеком, который столько же учился, как и учил, да, у игроков. И вот в этом плане он приветствовал как раз то, чтобы игроки сами находили способы, да, вот выхода из самых сложных ситуаций, там, во время тренировок, во время игр. И поэтому, вот, например, не взять тайм-аут, да, в какой-то ситуации, в которой остальные 29 тренеров его бы взяли, да, когда команда полетела там 0-12, это было как раз фирменной, одной из фирменной фишек того же самого Фила Джексона, что вот мы сейчас видим у того же Грега Поповича, да?
Ну, ты знаешь, да, имеет и такая философия права на жизнь. Собственно, она доказала свое право на жизнь тем, что эти тренеры выигрывают. Но, с другой стороны, папа Александр Яковлевич Гомельский с этим бы не согласился. У него была совсем другая философия тренерства, да, наверное, продиктована условиями жизни на тот момент и отношениями с игроками. Возможно, сейчас такая жесткая философия бы и не сработала. Тогда, ну, применимо к той жизни, к тем условиям, к тому спорту, она работала. Возможно, та философия, которая работает у Фила Джексона и у Поповича, и у других тренеров, которые именно так ведут игру, она, возможно, не сработала бы тогда и в условиях советской действительности, скажем так. Вить, как слышно?
Да, ну, как бы вот в этом, наверное, и прелесть того, что разными путями можно идти к поставленной цели, и тем и интереснее будет. Ну, а раз уж зашла об этом речь, я, например, всегда очень люблю вспоминать там историю нашего отечественного, ну, в данном случае, баскетбола, и несмотря на то, что у нас программа называется «Американский пирог», и вот если уж об этом зашла речь, может быть, вот ты в двух словах, да, расскажешь о философии Александра Яковлевича, потому что это, я думаю, тоже многим интересно.
Слушай, я предлагаю этому посвятить какую-то часть нашей программы, даже, возможно, и вернешься в Москву, и как-то это будем обсуждать уже с тобой в студии, потому что, ну, не вопрос, который надо обсуждать с человеком, который находится в Америке и может что-то оттуда рассказать.
Согласен.
Ну вот, вопрос нам задает Дмитрий Квасин. Ну, расскажите, раз мы уже о тренерах, да, расскажите, пожалуйста, о Джерри Слоуне. Тренирует ли он сейчас и вообще что? Ну, Джерри Слоун не тренирует уже с 2013 года. Он с июня прошлого года является консультантом и советником в Utah Jazz. Видимо, устал Джерри Слоун, но вот совсем недавно, буквально в конце января, знамя с цифрами 1223 было поднято на стадионе Utah Jazz, и, соответственно, это количество побед, которые этот Джерри Слоун, великий тренер, тоже можно так сказать, не побоюсь этого, назвал это количество побед, которые он достиг с Ютой. Какие вот твои мысли по поводу Джерри Слоуна, какие у тебя ассоциации с ним?
Джерри Слоун, безусловно, оставил серьезный след в истории баскетбола. Он очень долго действительно работал с командой из Юты. Я напомню, что его высшим достижением был выход в финал даже два раза в сезоне 97 и потом 98. Дважды Юта тогда проигрывала Чикаго Буллс. Ну, что называется, не повезло джазменам именно тогда, да, встретиться с командой, в которую вернулся Майкл Джордан, потому что, мне кажется, любого другого соперника та Юта обыграла бы наверняка.
Вить, извини, я тебя перебью, но я бы по-другому поставил. Любому бы не повезло попасть на тех Буллс. То есть Чикаго тогда обыграла бы кого угодно, как угодно и где угодно. Вот в чем дело. То есть тут вопрос не в Юте и не в Джерри Слоуне.
А Юта, тем не менее, очень, да, хорошо поборолась с быками. И те финалы, я, например, вспоминаю до сих пор, тоже вот рекомендую всем тем, кто интересуется, да, золотой эпохой NBA, середина 90-х, регулярно возвращаться к этим противостояниям, пересматривать, ну, хотя бы хайлайты, потому что, ну, вот столько всего, да, вот оттуда осталось, столько интересных историй, там, когда... Джордан там с желудочным гриппом, да, набросал 37 очков Юте. Ну, в общем, много всего оттуда можно почерпнуть. Ну, а что касается Слоуна, ты знаешь, мне только, наверное, можно сказать об одном. На примере Слоуна, насколько все-таки тяжелой является работа тренера. Потому что вот проведя столько сезонов, ну вот это просто вот на тебе, наверное, вот настолько отражается, да, на твоем физическом, эмоциональном состоянии, что, ну, выдержать очень много действительно очень сложно.
Да, я согласен. Ну и про Слоуна еще можно сказать, что даже Фил Джексон сказал, что все его коллеги по цеху им восхищались и его очень, очень уважают, и его очень будет не хватать. Это слова Фила Джексона по поводу Джерри Слоуна. Ну а ты упомянул вот этот финал 97-го года. Я-то его действительно вспоминаю с преогромным удовольствием. Это был мой первый финал NBA, на который я сходил лично. Так что... действительно, с большим удовольствием вспоминаю эти матчи.
Ну, какое у тебя самое яркое воспоминание от этого финала?
Ну, во-первых, общее яркое воспоминание — это, конечно, посмотреть на Майкла Джордана в его великолепии. Он, конечно, был хорош. Он был очень хорош, и тут ничего не скажешь вот в те в ключевые моменты. Естественно, вот эти броски Стива Кера, эти трешки в концовках матча тоже вспоминаются с большим удовольствием. Возможность там... сходить на пресс-конференции Джордана и Джексона после матчей тоже вспоминаются очень и очень тепло.
А ты был на матчах и в Чикаго, и в Солт-Лейк-Сити? Нет, и на каких местах ты сидел?
Я был только в Чикаго, ну и сидел я на разных местах. Иногда я сидел в пресс-боксе, которая там была внизу, иногда я сидел в комментаторской кабине с отцом, с братом. Там по-разному все было, но все... как-то очень-очень приятно вспоминается. То есть и была возможность из хороших мест посмотреть этот матч. Виктор?
Да, ну, что я могу сказать? Круто?
Весело, да. Слушай, у нас еще пару минут до паузы есть. Я хочу с тобой немножко на другую тему сейчас пообщаться. Опять же, находясь в Америке, я понимаю, что нет спортивных каналов. Смог ли ты уже полюбоваться, в кавычках, на мой взгляд, на новую форму Tampa Bay Buccaneers?
Нет, пока не видел и даже не знаю, что у них новая форма.
Да, они вот недавно представили новую форму. Ну, и тебе повезло. Значит, ничего там интересного, на мой взгляд.
А что, извините, их в старой не устраивало? Потому что я, как и, наверное, многие поклонники, я собираю джерси. Ну, у меня, конечно, не такая коллекция, как у Алена Айверсона, но вот одно из моих джерси, причем любимых, является майка Бакс Деррика Брукса 55-го номера. И там вот этот вот логотип пиратский. Я не знаю, что можно придумать лучше, скажи
Нет,
мне.
Нет, логотип не поменяли. Подожди, у тебя майка Деррика Брукса уже красная или она оранжевая еще старых цветов?
Красная, красная.
Но логотип не поменяли, просто огромный логотип. Теперь он на весь шлем. Шлем теперь такого черного карбонового цвета. То есть со шлемом, к шлему у меня претензий нет. Шлем, мне кажется, даже стал интереснее, потому что он такой очень мрачный, черный, ну, как и должно быть у пиратов. А вот майки какие-то очень странные, особенно меня поражают номера на майках, которые сделаны в стиле вот этих старых цифр на калькуляторе, такими рубленными, из палочек составленными. Как-то очень и очень странно, на мой взгляд, это выглядит, да и цвета какие-то очень странные. Ладно бы вернулись к этим старым оранжевым цветам. Вот это из всех форм NFL, наверное, одна из моих самых любимых. Вот эта старая форма Tampa Bay Buccaneers, еще в таких светло-оранжевых цветах. Вот она действительно была шикарна. Но ладно, раз не видел, значит не видел. Я думал, уже можно какую-то реакцию из Америки от тебя получить. Но ты неправильно выбрал отель, друг мой. Больше там не останавливайся. Как можно жить в отеле, где нет ESPN?
Ну, с другой стороны, как я вообще даже такое предположить не мог, ты знаешь? Я был в шоке, когда мне об этом сказали.
Ладно, сейчас ты будешь в шоке, когда я тебе скажу, что нам пора прерваться еще на одну паузу.
Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в Твиттере команда.com и ищите наше сообщество ВКонтакте команда.com. Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка, ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. И снова на подаче Борис Боровский. И снова хард, грунт, трава. И снова брошенные ракетки. Снова активно выигранные очки. Эйсы, тайбрейки. Снова тройной геймпоинт. Программа о теннисе 40-0. Легенды радиоэфира на радио «Команда». Каждый четверг в 16 часов. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира. 8-499-650-76-48. Команда.ком. Одной Олимпиады ей не хватило. Чтобы еще сильнее пропитаться духом спорта, Маша Командная осталась в Сочи еще и на март. Паралимпийские дневники в эфире «Радио Команда». Каждый день свежие впечатления, неподдельные эмоции, человеческие характеры и звон медалей. Как футбольные клубы провели зимнюю трансферную кампанию? В чем усилились, а где не добрали? Ответ даст только игра. Первая выездная игра московского «Спартака» в новом году. 20-й тур чемпионата России. Терек «Спартак». Следим за матчем вместе на радио «Команда» в субботу 8-го с 18 часов 30 минут. Америка. Страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно.
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов.
Осталось нам полчаса этого американского пирога сегодняшнего. Продолжаем общаться с Витей Шестопаловым, который находится в Майами. Ну а вопрос Мишка Устинов, наш постоянный слушатель, и спасибо ему за это. Вопрос по поводу твоих любимых Лос-Анджелес Лейкерс. Готов, Вить?
Давай.
Даю. Майк Д'Антони наиграл стартовую пятерку Маршалл, Газоль, Бейзмор, Микс и Джонсон, так что можно и в плей-офф в следующем году попасть. Нет ли опасения, что эти связи нарушатся с возвращением Коби и Нэша? Вот такой вопрос. Но перед тем, как ты ответишь, мы с тобой вроде уже Газоля обсуждали, да, что ему пора на пенсию, и надо бы как-то ему бы замену уже найти.
Да, ну или как минимум перейти в какую-нибудь другую команду, которая не находится под таким количеством объективов, под таким прицелом болельщицким. Ну, опять же, все это рассуждение о том, что будет, я не знаю, в следующем сезоне. Тут очень много вопросов нужно задавать и вообще много чего нужно сделать перед тем, как начинать ставить вопрос, да, какой командой Лейкерс будут пытаться выйти в плей-офф следующего сезона. Я не думаю, что сейчас как бы имеет смысл это обсуждать. Ну, понятно, Коби, как с ним будут сыгрываться любые его партнеры, но, опять же, с другой стороны, вот я в прошлом сезоне об этом достаточно много говорил, Коби на данной стадии своей карьеры все-таки продемонстрировал свою такую сговорчивость, то, что он может все-таки, да, жертвовать.
Да, на самом интересном, как всегда, прерывается связь. Сейчас попробуем с Витей еще раз связаться. Не получится, ну, значит, да, обсуждаем с ним на следующей неделе, потому что вопрос действительно интересный по поводу Коби. Вить, ты нас слышишь? Виктор? Как слышно? Ой, да. На самом интересном месте, как там было, только Полищук на мотоцикле, и вот тут прерывается связь с Виктором Шестопаловым. Ну да ладно. Что ж, продолжим мы без него. Есть у нас вопросы и в группе ВКонтакте. Сейчас я посмотрю на свой Твиттер, есть ли там какие-то вопросы. Ну, собственно говоря, Вить, сейчас слышно? Виктор?
Да, я слушаю.
А, ну у нас прервалась опять связь, когда ты начал говорить про то, что Коби продемонстрировал свою сговорчивость. Давай эту мысль хотя бы закончим.
Да, но то, что все-таки он может играть в рамках каких-то командных взаимодействий, то, что у него там не очень получалось, и не очень ему хотелось еще там года 3-4 назад, теперь он это делает достаточно хорошо. И опять же, если его окружить с теми партнерами, которые будут тянуть, да, вот эту волыну, то и Коби сможет, да, подпевать, где-то, может быть, второй скрипкой играть, как при молодом Шаке, и, опять же, может быть, Лейкерс и сдюжат, да, поход за плей-офф в следующем сезоне, но это самый оптимистический прогноз, самый. Понятно, что есть и другие.
Слушай, вот тебе как болельщику Лейкерс, когда ты смотришь на эту турнирную таблицу, и Лос-Анджелес с результатом 21 победа и 40 поражений находится в самом низу западного дивизиона. Да, хорошо, хоть есть команды похуже на Востоке, но все равно, как вот это вообще можно воспринимать после таких гениальных сезонов совсем недавнего прошлого?
Ну, это все, это уже называется тенкинг, да, это уже называется слив сезона, хоть официально никто об этом говорить никогда не будет, но все мы понимаем, что сейчас уже идет мысль о том, как бы заполучить какого-нибудь хорошего студента. Другое дело, что на это повлиять уже Лейкерс никак не могут, потому что существует лотерея, да, и ты не автоматически получаешь право выбирать первым, если заканчиваешь последним сезон, да, там есть лотерея, ты только можешь повысить свои шансы. И вот, что интересно, может быть, действительно Лейкерс попытаются построить свою команду будущего через драфт, то, в чем, в общем-то, не были замечены менеджеры Лейкерс до этого. Потому что вот последние годы все-таки через трейды, да, через приобретение каких-то хороших свободных агентов, ветеранов строились Лейкерс. А вот взять молодого игрока, может быть, это действительно будет таким тоже новым свежим веянием.
Да, я думаю, что стоит попробовать. Ну вот, этот вот, вот эта практика построения команды через обмены, через подписание каких-то свободных агентов, великих, дорогостоящих, она, по-моему, уже как-то в Лейкерс изжила себя немножко, нужно бы от нее отдохнуть. Вот. А
согласен.
Ты знаешь, вот по поводу этой лотереи, мне кажется, отличная ситуация, отличная система, и я бы даже в НФЛ бы эту лотерею бы ввел, потому что как ты не сливай сезон, у тебя может первого выбора на драфте все равно не быть. Мне вот, вот эта система мне очень и очень нравится, и вот это такая вещь, которую вообще, по-моему, во всех лигах надо выводить. Что скажешь?
Да, эта система, она как бы отображает вот такую вот американскую демократию в спорте, и в NBA она реально работает, я с тобой полностью согласен, и далеко не всегда, даже наоборот, существует статистика, что в меньшем количестве случаев последняя команда получала первый выбор на драфте.
Ну, слушай, лотерея, тут уж никуда не денешься, тут как фишка ляжет, какой шарик вытянут первым, такой и будет. Понятно, что если у тебя худший результат, у тебя там больше шариков, если я правильно систему понимаю, но все равно это очень-очень правильно, на мой взгляд. Вить, ну что, перед тем, как с тобой уже попрощаться до следующей недели и с нетерпением тебя ждать в Москве, есть еще какие-нибудь новости, что-нибудь интересного из Штатов?
Да, давай я просто закину одну тему, а ты уже ее просто разовьешь, потому что она мне попалась на глаза во вчерашней газете USA Today, и очень приятная тема, потому что связана она с тем, что Пейтон Мэннинг прошел свою диспансеризацию, особенно, да, вот шея интересует его работодателя, а это прописано у него в контракте, что он должен каждое межсезонье проходить эту диспансеризацию, чтобы, опять же, руководители ВИ может играть с шеей, все, в паре, на которой, да, было сделано несколько операций, и вот вчера было сказано о том, что абсолютно жив-здоров нарком Петров, что называется, Пейтон Мэннинг сможет провести сезон 2014 года, и я так понимаю, что настроение у лидера Денвера хорошее, и он готов покорять новые вершины.
Да, есть о чем поговорить несколько минут перед паузой, но, Вить, спасибо тебе за это включение, желаю тебе добраться успешно до Москвы. Хоть тут и похолоднее, чем в Майами, но все-таки все родное, без тебя как-то грустно в этой студии. Так что давай, рад тебя слышать и увидимся на следующей неделе. Ну что, Пейтон Мэннинг, да, видите, Витя меня опередил, тоже хотел я на эту тему поговорить. И, собственно говоря, что можно сказать про Пейтона Мэннинга? Живуч, живуч, и это радует, потому как... Все-таки грустно будет даже тем, кто не любит Денвер и не любит Пейтона Мэннинга, например, как наш друг Алексей Андронов, он его просто терпеть не может, потому что иногда у его любимого Брейди лавры отбирал Пейтон, что он сделал и в этом сезоне тоже, рекорды побил, которые Брейди раньше него поставил, теперь они принадлежат Мэннингу, но грустно будет, когда вот эта вот легенда, одна из самых великих легенд Национальной футбольной лиги, уже, не побоюсь этого слова, уйдет из Национальной футбольной лиги, уйдет из американского футбола. Поэтому каждый сезон Пейтона Мэннинга, знаете, это как вот в старости люди говорят, что каждый прожитый день — это счастье, каждый год — это счастье. Ну вот в данном случае можно вот так вот про Пейтона Мэннинга сказать, что каждый сезон Мэннинга, который мы с вами видим и который он проводит на высоком уровне, я думаю, что это действительно счастье для болельщиков и поклонников американского футбола. Это вещь, которой стоит наслаждаться и, знаете, как говорится, о которой можно потом своим детям рассказывать, что я вот наблюдал за Пейтоном Мэннингом тогда, когда он бил свои рекорды, и когда он был молодым, и когда он был уже не очень молодым. Но потом это вопрос к Денвер Бронкоуз, который отсрочен еще на один сезон, а может быть и не на один, который позволит команде как-то строиться еще один сезон вокруг Пейтона Мэннинга, может быть найти какого-то молодого подмастерья Пейтону, который смог бы поучиться. Вот как Эрон Роджерс посидел за Бреттом Фарвом несколько сезонов. И посмотрите, что получилось из Эрона Роджерса, который, ну, о котором так громко не говорили, как, например, о Джонни Манзелле, Тедди Бриджвотере и о Блейке Бортлсе перед этим сезоном, перед этим драфтом. Ну, не было такой известности у Эрона Роджерса. А потом вот раз вам, и это то, что, знаете, такая есть фраза устойчивая в Америке, Mr. Rogers Neighborhood, она никакого отношения не имеет к Эрону Роджерсу, это старая фраза. И вот теперь Green Bay Packers — это действительно Mr. Rogers Neighborhood, район, квартал Эрона Роджерса. Поэтому, если в Денвере действительно найти кого-то, мне не кажется, что Брок Освайлер, запасной Денвера, это тот человек, которого, на которого стоит делать ставку, взять там во втором, в третьем раунде какого-то перспективного квотербека и дать ему поучиться у Пейтона, это очень и очень интересная тема для Денвера. Ну и, собственно говоря, я рад, что Пейтон продолжает играть. Мне нравится, как играет Пейтон Мэннинг, мне нравится смотреть на него. Ну и мне нравится то, что мы с вами сможем дальше наблюдать за этой легендой, наблюдать не в качестве аналитика в студии, кем он при желании его личном, конечно же, 100% станет после того, как завершит свою карьеру, его просто на части будут разрывать все телеканалы, это абсолютно однозначно, но мы с ним, за ним сможем еще понаблюдать в качестве игрока. Ну вот перед паузой вот интересный вопрос, и спасибо за напоминание. Вадим Чеченков задает вопрос, входит ли в меню американского пирога разговоры о лакроссе и канадском футболе. Это самые эксклюзивные североамериканские виды спорта, в них в мире никто, как я не понял, не играет. Ну, в лакросс играют, мне кажется, в Индии достаточно популярный вид спорта, помимо крикета еще и лакросс, но я могу ошибаться здесь. Забавный очень вид спорта этот лакросс. Канадский футбол, ну, можно обсуждать, но вот на канадском футболе о лакроссе я готов рассказать, в принципе, могу в ближайших программах это сделать. Не обладаю такими обширными знаниями о лакроссе, чтобы это вот так вот сходу делать на скидку, что называется. Но готов в ближайшие программы подготовиться и что-то о нем рассказать. О канадском футболе можно какие-то новости говорить, но это, мне кажется, не тот вид спорта, да, если вы имеете в виду канадскую версию американского футбола, если я правильно понимаю. Это не тот вид спорта, его затмевает и NCAA, его затмевает и NFL, поэтому здесь, мне кажется, говорить не о чем. Я бы его вот приравнял к арена футбол, но это мое личное отношение, но опять же, это наша с Витей программа, поэтому наше личное отношение имеет большое значение. А сейчас прервемся на паузу.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было, и даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира. 8 499 650 76 48. Команда.ком. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги завершен. Начинается самое интересное. Матчи плей-офф. Кубок Гагарина. Первые схватки, первые результаты. Обсуждаем старт главной части сезона вместе с Дмитрием Донским в воскресном эфире «Радио Команда». 9 марта с 12 часов. После трех месяцев зимней спячки российский футбол снимается с паузы. Чемпионат берет рестарт. Первая игра весны в субботу 8 марта. Отправляемся в Краснодар, где обещает блистать свежеарендованный Роман Широков. За матчем футбольных клубов «Краснодар-Урал» следим с 16 часов на «Радио Команда». Америка. Страна, где улицы вымощены золотом.
В этом мы не уверены, но точно знаем одно.
Америка живет спортом. О нем говорят, о нем спорят, им увлекаются.
Да, и еще там очень любят им заниматься.
Америка дарит нам огромное количество спортивных зрелищ и великолепных спортсменов. Частенько подкидывает и другие информационные поводы. Хотите скандалов и казусов? В американском спорте их хватает. Об американском спорте и обо всем, что с ним связано, в программе «Американский пирог» по четвергам с 18 до 20. Ведущие Кирилл Гомельский и Виктор Шестопалов.
Ну и выходит наш очередной выпуск «Пирога» на финишную прямую. Вот еще один забавный вопрос от Александра Прокопьева. Расскажите про центр американских видов спорта в шайбе. Ну, собственно, это уже не шайба, это уже спортбар Уткин, Нобель и Маленков, как он давно и называется. И, собственно говоря, что можно про него сказать. Хорошее местечко, хорошие телевизоры. Собственно говоря, периодически сам там присутствую. смотрю некоторые виды спорта, вот плей-офф Америка, Национальной футбольной лиги, те матчи, которые я не комментировал, я там смотрел, общались с болельщиками, даже какие-то споры такие у нас оживленные были в этой шайбе или в Уткине-Нобеле и Маленкове, как он правильно теперь называется. Но что ж, сходите сами да посмотрите. Забавное место, и, может быть, даже мы с вами там и увидимся. Я действительно туда периодически захожаю. О, ну что, что можно сказать еще до конца программы? Но недообсуждали мы свободных агентов в Национальной футбольной лиге. Кто еще, помимо квотербеков, на кого стоит обратить внимание? Конечно же, Рик Деккер, которого мы обсуждали, он станет свободным агентством, и мне интересно, сможет ли Денвер с ним договориться и его подписать. Еще Хаким Никс из Нью-Йорк Джайантс тоже станет свободным агентом. Вот здесь мне кажется, что Никс окажется в другой команде, учитывая какой-то застой в Нью-Йорк Джайантс и учитывая то, что при всем уважении к Тому Кофлину, мне кажется, просто пора человеку менять обстановку. Я уверен, что он сможет быть успешным тренером где-то в другом месте, но не в Нью-Йорке, потому что уже засиделся он там. Ну, вот такая ситуация, когда Кофлину пора менять обстановку, и мне кажется, что Хаким Никс окажется в другой команде, и эту команду может очень сильно усилить. Еще интересные, конечно, есть свободные агенты среди принимающих. Тут поле широкое. Голден Тейт, Джеймс Джонс, Джулиан Эдельман, Эммануэл Сандерс. Вот следующая такая партия этих свободных агентов. И Голден Тейт уже точно... точнее, скорее всего, точно останется в Seattle Seahawks. Они хотят его оставить и готовы с ним идти на какие-то соглашения, на переговоры. Андре Робертс, Сидни Райс, Кенни Брит, Тед Гин, Декстер Макластер, Джейсон Аван, Джакоби Джонс, Марио Мэннингем, Девин Хестер, Нейт Берлсон, Донарио Александр, Джош Морган, Састана Мосс, Роберт Мичем. Там еще очень-очень много, достаточно глубокое поле свободных агентов среди принимающих. Ну вот, стоит отметить, наверное, Девина Хестера, ну, которого Чикаго пытается, все еще усиленно пытается использовать на позиции принимающего, с его скоростью вводить в игру, но как-то очень редко клеится игра у Хестера на позиции ресивера. Все-таки на возврате он очень-очень опасен, и как игрок спецкоманд его возьмет кто угодно. На вопрос денег, которых хочет Хестер, денег против его продуктивности, но которая чаще всего исключительно на возвратах проявляется. Поэтому вот... судьба Девина Хестера тоже будет интересна. Он уже сам объявил, что, скорее всего, он понимает, что в Чикаго он не останется. Свободные агенты среди раннингбеков. Вот здесь, конечно, все грустнее, чем среди принимающих. И примерно так же, как с квотербеками, никого такого, на кого можно накинуться, скажем так, и вокруг которого строить команду, я здесь не наблюдаю. Бен Тейт из Хьюстона, скорее всего, уйдет оттуда. Но, что ж, как бэкап Эриана Фостера, он хорош. Чего от него ждать как основного бегущего, я не знаю. Единственное, что он молодой, ему всего 25 лет, и, возможно, где-то в другой команде он заблистает, но это еще сомнительно. Дэрон Макфаден, Run DMC, тоже становится свободным агентом. И вопрос, конечно, с Макфаденом — это его травмы, постоянные травмы. Когда он здоров, он один из самых опасных бегущих в НФЛ. Но это так редко, когда Run DMC полностью здоров, что я уж забыл, когда он там 5-6 матчей подряд без травмы проводил. Так что рискованное предприятие подписывать Дэрона Макфадена, но, возможно, он принесет команде пользу. Но Шон Морено из Денвера тоже становится свободным агентом и, возможно, останется в Денвере. Джон Фокс его любит, но такая вот спорная ситуация с Макфаденом. Кто еще становится свободным агентом среди бегущих? Ла'Гаррет Блант, Рашад Дженнингс, МДЖ, Морис Джонс Дрю. Вот это интересное может быть приобретение. Конечно, возрастной MJD, но очень-очень надежен, очень-очень хорошо читает игру. Поэтому, может быть, не на скорости, но на опыте возьмет еще несколько сезонов Джонс Дрю. Андре Браун из Giants, Тоби Герхард, который периодически заменяет, достаточно часто на третьем дауне заменяет Эдриана Питерсона в Миннесоте, Дональд Браун из Индианаполиса, Амад Брэдшо тоже из Индианаполиса, тоже свободными агентами становятся, так что поле такое есть, но опять же, ничего выдающегося в этом поле я не вижу. Феликс Джонс из Далласа, Уиллис МакГейхи, Рашад Менденхолл, Джеймс Старкс, Ларот Стивенс Хаулинг, Леон Вашингтон, вот еще некоторые свободные агенты среди раннингбеков, и это, конечно, такое поле, на котором можно подобрать какой-то бриллиант в грязи, что называется, diamond in a rough, но никаких однозначных приобретений среди этих ребят, мне кажется, не будет. Самое надежное из этих приобретений — это Морис Джонс Дрю, но с ним надо, конечно, аккуратно, он уже возрастной. Продолжим тогда по нападению или закончим по нападению, как хотите. Линии нападения. Вот здесь есть кем поживиться, что называется. Юджин Монро из Baltimore Ravens, Tackle. Алекс Мак, центр Cleveland Browns. Брэндон Альберт из Kansas City Chiefs и Ярет Вельдхир из Окленд Рейдерс. Еще два очень-очень хороших текла. И вот этих ребят командам надо переподписывать. Они могут любую линию нападения усилить. Кто еще? Роджер Стаффорд из Рэмс. Энтони Коллинз, очень хороший текл Cincinnati Bengals. Майкл Оуэр знаменит, наверное, больше своим фильмом с Сандрой Буллок в главном роли, чем игрой, но тоже очень неплохой текл нападения. Джона Само, отличный гард из Kansas City Chiefs. Зак Страйф из New Orleans Saints. Зейн Бидлс, еще один отличный гард из Денвер Бронкоуз, игрок с моей любимой фамилией сейчас в Национальной футбольной лиге, именем фамилии Зейн Бидлс. Он тоже становится свободным агентом. Вообще, поле очень обширное. Травел Уортон, Джефф Шварц, Брайан де ла Пуэнте, Эван Дитрих Смит, Остин Хауэрд. Все эти ребята становятся свободными агентами. Так что среди игроков линии нападения, мне кажется, будет очень и очень интересная ситуация как раз с ситуацией на рынке свободных агентов. Ну, просто мы не успеваем уже по защите пройтись, к сожалению. Вот так вот затянулось наше общение с Виктором, что всегда приятно. Поэтому по свободным агентам в защите пройдемся на следующей неделе. Это уже как раз произойдет, когда период официальный свободного агентства начнется, и уже будет понятно, кто остается, кто уходит. Так что поле сузится. Но, конечно, парочку корнербеков: Акиба Талиба, Алтарона Вернера, Сэма Шилдза, Доминика Роджера Карамарти и Вонта Дэвиса следует упомянуть. Эти ребята тоже все становятся свободными агентами. На этом пришла пора мне с вами прощаться. Это был «Американский пирог» на радио «Команда». Кирилл Гомельский в студии в Москве. Виктор Шестопалов был с нами на связи из Майами. На следующей неделе уже вернется. Я по нему уже соскучился даже. А перед тем, как с вами попрощаться, опять же, заботьтесь о вашем здоровье, благосостоянии физическом, моральном, семейном и т.д., я вас предупреждаю, никогда, ни за что, ни под каким предлогом не заходите, даже близко не подходите к мужскому клубу «Монте-Карло», который находится в Москве, в гостинице «Советская» на Ленинградском проспекте. Вас туда просто засосет.